Дякую, що запросили.
Дякую.
Мене забути звати Володя, я алкоголік.
Привіт, Володя.
Буду російською. Так мені, мабуть, трошки вільніше буде донести деякі моменти, я, мабуть, важливі. Родился в семье алкоголика. Это у меня спикерская сколько? По времени? 40 минут?
Минут 45.
Родился, да, в семье алкоголика. То есть мой отец был алкоголиком. Запойным алкоголиком. Алкоголизм разный есть. Ну, по-разному проявляется у некоторых людей. Кто-то там каждый день держит дозу, кто-то там запой ныряет. Вот я был запойным, так как и он. Вот. Но отец мой умер от заболеваний. Вследствие заболевания я как раз должен был идти в школу. Вот. Я его не очень помню, потому что меня старались не держать в квартире там, где был он, потому что он был уже очень болен. Я был маленький, и у него были белые горячки, его возили на Павлова, скорую вызывали, он там в шкафу прятался, змеи в кровати были, там рассказывала мне мать, там он такой шугался, закрывался в шкафу, прятался, кричал, короче. Его забирали, короче, в больничку. Вот, ну, такой был. Это было еще при Союзе, при том. И, короче, его уволили. Соответственно, с работы, по статье вот этой такой нехорошей, там была такая статья. У меня потом она тоже была, эта статья. За совершенный прогул, длительный прогул по неуважительным причинам. Вот у меня такая статья была, там такая длинная надпись, такая печать, что, значит, это был еще Советский Союз. Вот у меня тоже, я успел застать это время. Я прогулял полгода, на заводе, и меня уволили. Пришло письмо мне, приедьте, получите трудовую книжку в отдел кадров на радиозаводе. Вот, и я приехал, забрал, и там это до сих пор у меня есть такая надпись. Но я не могу сказать, что я слышал некоторые истории такие, что вот видел, как кто-то видел в семье, как пьет, член семьи, маленьким видел. И зарекался, что пить не будет, потому что он видит, как это страшно, вот эти все последствия. У меня такого не было, бо я его не помню. Я не зарекался, я не помню никаких каких-то таких вот моментов, где я бы как ребенок был в ахуе от того, что творится в моей семье из-за того, что отец у меня пьет. Я такого не видел. Я был у бабушки все время. Я же говорю, я еще в школу не ходил. Так, чуть-чуть видел, но ничего такого я не помню. Да, вот. Ну и я, придерживаюсь того мнения, что в принципе, не только я один придерживаюсь, я слышал это от других членов Содружества и людей, что это, может передаваться по наследству. Может передаваться. Я не говорю, что прям передается, но может передаваться. Я не буду утверждать, что оно передается. Почему вот такие вот дела. И я не знал, что я стану алкоголиком. Я не боялся пить. То есть, если, допустим, я в 12 лет, я помню, нажрался мощно. Крепко. Мы пошли в поход с более старшими. Я тогда был в таком там в школе кружок туристический. У нас был. То есть мы ходили в походы по какие-то. Обычно это привязывалось на то время, такое было время, привязывалось к... Тогда за школами, у нас, допустим, цеплялось, были такие, если туристический кружок, то зачастую шли не просто по маршруту какому-то, а бы куда пойти. А привязывалось тогда, что за нашей школой, мы были как-то закреплены, был такой Вилли Иванович, ветеран, у него был свой кабинетик такой, он нам политинформацию рассказывал. И он был в 240-й стрелковой дивизии во время Великой Отечественной. И, у нее был маршрут какой-то, и мы вроде шли по этому маршруту. Вроде и турпоход, но чтобы отчитаться за что-то, может там какие-то финансы вкладывались. То есть это все было к чему-то привязано, это я помню. Ну и вот накидались мы там, я помню, нормально. Вот, что я, короче, я помню, что нажрался один я, связывали старше одного меня, потому что я буянил, пытался кого-то там кинуть в костер, костер здоровый мы такой распалили, я там что-то пытался бороться с кем-то, кидать в костер, меня пытались успокоить, не получилось, потом меня связали, короче, я развязался, меня бегали, ловили, ну, короче, вот нас было два класса, да, пошло там где-то, примерно, вот и среди этих многочисленных ребят, один я отличился, короче, вот в такую сторону. Потом мне было очень плохо, я обнимал сосенку с утра, рвота, и да, я больше никогда так не буду, очень фиговая. Вот это я тоже помню этот момент. Ну, то есть, как бы, уже такие моменты, что вот как бы выпило ряд людей, но отличился именно я. Своим поведением, своим как бы вот реакция на алкоголь у меня была такая довольно сильная какая-то. Ну, не факт, что я, может, это симптом какой-то. Вот. Я еще не был алкоголиком таким, может быть, был потенциальным алкоголиком, то есть это как симптом такой, что человек выпивает, и вот он выпивает на него, на его мозги это действует, на то, как вот он пьяный ведет себя неадекватно, может быть, да, даже. Вот. Потом был у нас такой в школе, это было, мы переходили с 7, по-моему, в 8 класс. Я закончил 8, 7, 8, и нас повезли на летом на сбор урожая капусты. Класс. Кто не отмазался, не откосил, то поехал. Но было прикольно. Это был тоже такой какой-то трудовой лагерь, где мы собирали вот эту капусту. А после работы мы покупали там наливочку в сельском магазине. И я вот помню тоже, вот тогда я уже вот я помню. Я это, кстати, тему забыл, я потом вспомнил. Вот сколько мне, я вот седьмой класс закончил. Сколько там лет это получалось? 13-14 лет где-то. Да? Да. И вот я помню, что мы садились в такие заросли там, ныкались. Короче, нас было человека 4-5. И, короче, мы попивали эту вишневая наливка в сельском магазине. И я получал тогда такой кайф неописуемый. Я вот это помню. Вот как рассказывают, что алкоголь... Мне нравился эффект, который давал алкоголь. Эффект. Очень кайфовый. То есть это некое наркотическое опьянение, которое давало мне состояние эйфории. Грубо говоря, кайфа. Вот какой... Как-то вот... Я себя чувствовал офигительно. Вот как-то природа красивая была. Как-то общались мы как-то очень близко, тепло с моими приятелями. Малые, вот я живу 13-14 лет. Очень мне нравилось. Это был кайф. Это, конечно же, я как молодой организм очень мощно запомнил. Это состояние, как говорят, вот у нас в книжке написано, что алкоголь дает ощущение близости с друзьями, приносит как бы очень комфорт в общении большой, комфорт с самим собой, ну такая эйфория. А у меня это вообще было мощное ощущение такое, просто ой, очень кайфовое состояние. Вот я не знаю, даже вот в том возрасте, 13-14 лет, что мне такое кайфовое состояние бы вообще могло сравниться с этим. Я даже не знаю. Ну, тяжело сказать. Но были какие-то еще моменты, но такого кайфа, это вот алкоголь, вот эта вот наливочка, вот это общение, вот этот кайф. Вот. И само приключение, как мы покупали, это все шли, там были кое-какие нюансы, там это надо было еще уметь купить, короче. Нам не продавали, короче, ну там, вот. И вот, как говорят, алкоголизм. Я хочу немножечко вернуться назад и сказать, что я, ребята, рассказываю, то, что я рассказываю, я не хочу, чтобы это выглядело как истина в какой-то инстанции. Я рассказываю свое понимание, свое отношение, и, возможно, оно отличается от вашего, и это нормально. Я не претендую ни на какие постулаты, ни на какую истину. Возможно, какие-то вещи я пересмотрю в будущем. На сегодняшний день я это вижу так, оцениваю так, воспринимаю так, как я рассказываю. Ну, не факт, что это совпадает с мнением большинства или кого-то еще. Поэтому такие дела. Алкоголь для меня в определенные моменты, вот я потом, после 8 класса я поступил в одно учебное заведение, среднетехническое. 15 лет я поступил, и вот алкоголь, я тоже заново открыл для себя алкоголь на втором курсе, по-моему, потому что первый был тяжелый, надо было учиться там, это пипец, очень тяжело было на первом. Чтобы не вылететь оттуда как-то, я так помню, не особо я там. А на втором уже как-то я пошел, пивасика купил, пивка сам. Вот там недалеко от этого техникума, это старая Дарница, возле радиозавода, где мясокомбинат. Там Дарвинский. И, короче, или это новое называется, вроде как. Ну, мы привыкли называть, что типа это старое Дарвинское, не знаю. И, короче, я выпил бутылочку, две пивка, и я помню, я сел на лавочку там, было тепло, весна, по-моему, была, и я так тоже так проперло меня, блин, я услышал, как птички поют, как-то внутри меня так разжались все пружины, как-то расслабон такой. Ну, кайф, опять вот именно кайф. Вот слово, вот для наркомана понятно, да, слово кайф, приход. А для меня алкоголь давал этот приход. Это эйфория, это офигенное состояние. И у меня был друг Серега там такой. Я с одним только с ним дружил в основном, так, ну, с разными ребятами, но с ним именно мы дружили так. Вот. Везде лазили, короче, общались там. Интересно нам было вдвоем общаться. И я пришел, говорю, слушай, Серега, ну это не в этот день, а уже на следующий. Идем, я такую тему открыл, блин, такая кайфовая тема. Он, что, расскажи, что ты там, типа, где ты что нашел, что за тема? Я говорю, идем, сейчас все я тебе покажу, расскажу. Заходим мы в этот гастроном, покупаем мы по пару бутылочек пива, садимся на ту же самую лавочку. Это было то ли на следующий, то ли через день. Выпиваем, я такой, фух, опять меня так, я говорю, смотри, как тебе? А он так смотрит, да ничего. Ну, пиво как пиво, ну, типа, торт, ну, то есть, и я понял, что... Я вот это для меня, вот вау, вот у него такого нету, что типа вау, там прям как я, по-разному люди воспринимают алкоголь, для меня очень сильно на меня действовал, прямо вот счастье, радость и свобода, как бы, да, снимало, видать, какие-то напряжения во мне, то есть на меня алкоголь действовал очень мощно, и я потом уже услышал, что, как формулируют некоторые спикеры, такие вот, которые приезжали к нам, там, американцы и другие, там, мне говорили, что я, наконец-то, почувствовал себя окей. Вот, окей. Вот это вот. Я хотел так себя чувствовать. Постоянно. Вот то, что давал мне алкоголь. Алкоголь давал мне успокоиться, не переживать, расслабиться, быть уверенным в себе, легким в общении с противоположным полом, с друзьями, быть веселым, быть находчивым, быть просто жизнь во мне, как будто я выходил из какого-то заточения, из какой-то болотистой тюрьмы какой-то, затхлого воздуха, я на свежий воздух выпал и дышал полной грудью. Вот это мне давал алкоголь. И потом я прочитал одну из книг, тут ее нету, «Эй, взрослеет» она называется. А, взрослеет. И там есть часть книги, довольно немаленькая, написана докторами. Профессорами всякими ведущими, которые всю свою жизнь посвятили изучению этого заболевания. Всю свою жизнь. Это люди маститые, действительно, психиатры, именно ученые, которые согласились прокомментировать чудо анонимных алкоголиков. Они занимались конкретно людьми, которые не могли не вылечить этих людей. Там приведены случаи. Там женщина одна. Им было очень интересно, почему вся медицина прогрессивная 50-х, 60-х годов, ну там примерно это время описано, вот прям человечество, не могла вылечить вот этих людей. Они попали в анонимные алкоголики, блядь, и вылечились. А те не могли ничего сделать. Все свое знание они прям всю... Всю свою ученость, всю свою, вот, это же не просто там какие-то ребята, которые закончили курсы в университете, это люди, ну, это профессор, это цвет медицины, реально, там, американцы, европейцы, короче, там, профессура такая, что пипец, у них там, ну, у них, они преподают там в Гарвардах, там, реально, там, людям, там, ну, это очень престижные люди такие. И вот их заинтересовало. И вот один из них, я там помню такая фраза, он пишет, что некоторые из людей, у некоторых людей есть такая психика так устроена, но я своими словами расскажу. что если внутри у человека такого есть некие зажатости, неустройство какое-то внутреннее, напряжение какое-то внутреннее, то есть психика неуютно себя человек чувствует, да, вот в трезвости, да, вот он может и не замечать этого. Вот привык он так, кажется ему, что вот так это и вроде и нормально. Вот хреново, а он даже другого не знает, как не хреново. И живет себе человек, да и думает, ну что, ну не с чем сравнить. Но когда первый раз получает кайф, и внутри получает расслабление, он как бы выходит из своей тюрьмы наружу, начинает дышать свободно при употреблении наркотика или алкоголя, психика таких людей, вот самый первый раз, самый первый. Почему вот мой спонсор, который сейчас у меня, он сказал, вспомни, когда ты самый первый раз в своей жизни получил кайф от алкоголя. Самый первый раз. Я вспомнил. Вот психика таких людей, пишут ученые, фиксирует решение. Фиксирует. Намертво. Хватается и фиксирует. Потому что психика так устроена у этих людей. Она ищет, что даст. Не может психика быть все время в напряжении. Она ищет. Мы так устроены, что мы ищем, потому что мы сойдем или с ума, плохо мы себя чувствуем внутри, плохо. И нужен ответ, чтобы наконец-то вот эти все зажатости, вот эти все вот неуютности расслабились. Мы получили то состояние, которое для психики комфортно, приемлемо. Это все фиксируется намертво. И пиздец. Все, приплыл такой человек. Все. Дальше уже расфиксировать это невозможно. И дальше уже происходят чудеса это моего заболевания. Потому что я живу, я же не понимаю, что со мной происходит. Ну, вообще ничего не понятно. Я же не ученый, который исследует таких людей. Я себе живу, я знаю, что алкоголь дает мне кайф. Мне комфортно сидеть с друзьями. Я все время думал, вот, пока еще вот это развитие шло у меня, я думал, как бы скорее вот, блин, где-то посидеть, с друзьями встретиться, купить бухла, поставить магнитофончик, включить музычку прикольную, подстилочки, пивка. Возле бочки мы часто собирались там это. Я кайфовал. Вот это я все время ждал. Я работаю, думаю, скорее бы, сука, выходные получить бабки, повисеть. Я все время ждал, потому что мне остальное, ну, я уже не понимал ничего. Я же не знал, что со мной происходит. И потихонечку, вот так вот мне получилось, что я стал запойным алкоголиком. Я ж не все время там, у меня просто в определенный момент, я уж сейчас не помню точный, ну, это мне было года 23 где-то. Я начал просыпаться бухим. Вот я нажрался, допустим, я не пил какое-то время, вот я нажрался вечером, и я начал просыпаться пьяным, с меня алкоголь не выходил. Вот я заснул пьяным, и пьяным просыпаюсь. Бухим, и который и хочу бухать дальше. Тяга включена у меня. Не то, что ой, мне хреново, там, а именно у меня тяга дальше пить. И я бегу пить. Я бывало в одежде просыпался, мне даже одеваться не надо, я просто беру, не умываясь, ничего не моясь неделю, я не... Кто там моется? Какой? Мне я уже пока сквозанул, или меня не слышно. Я уже сквозанул, уже в одежде. Хлопья, и там уже мучу, там мутим что-то себе. Второй день я просыпаюсь, не помню, как попал домой. Опять бухой. В говно. Просыпаюсь бухой. Вот я рассказываю, как у запойного алкоголика у меня это было. Потом три дня я вот так вот просыпаюсь на четвертый, к примеру. Ну, пока запои были 2-3 дня. Просыпаюсь. Уже я не жрать не могу, не пить не могу. Это, ну, перенасыщение, интоксикация. Отравление полностью органов. У меня не идет ни вода, я блюю сразу, ни еда, я блюю сразу. И вот все, мне уже хреново. Уже клетка перенасыщена алкоголем, ацетон идет потом, вот это вот. А потом у меня запои росли. Доросли они до 2 где-то недели. Ну, это как запой? Это я... Просыпаюсь бухой, и вырубаюсь и просыпаюсь опять бухой. Потом мне говорят, ты ночью бегал куда-то, ты там где-то был, ты то. Я-то вообще не помню ничего. И я мог не помнить кусками запоя целыми. По 3 дня, по 4 я мог не помнить. У меня такой, там вспомнил, как в этом фильме. Чужой среди своих, свой среди чужих что-то. Вот где он вспоминал, что там увидел человека, там. Вот у меня такая же тема. Мне рассказывают такие истории про меня, что ты там что-то там это, там это, там. Я вообще ни хрена не помню, короче. Вот у меня такой был алкоголизм, и, конечно же, я не мог работать уже, потому что я на работу не выходил, я там звонил, если я работал, говорил, что я заболел, если я успел, вот, какие-то брал больничные, не больничные, что-то я договаривался. Вот. Ну, я когда вступал, начинал пить, такая тяга, я на работу мог, не могу, я только шел пить. Вот, чтоб мне там не угрожало увольнение, еще какие-то темы, мне надо было бухать. И всегда что-то находилось, всегда что-то какие-то деньги там, ну, на бухло не так много денег надо, там, но все равно. Или одалживал, или если что-то с хаты продавалось, или шлось там где-то металлолом, или где-то кому-то на хвост падалось, или сидели, мутили там где-то что-то. Ну, там шкуляли какие-то деньги, просто ходили. Вот так вот. Вот такая же туха была. Ну и первый раз я лечился, года 24 мне было. Кодировочка была там. Да. Короче, было пару кодировок у меня, потом укол этот же доктор мне сделал. Торпедо называется. Не торпеда, а торпедо. Эспировиталь. Такой укол. Мне, ну тоже, это все мне... Короче. А, первый раз не, первый раз меня на немилости вылечил на Московской улице. Был такой доктор немилости. Многие, кто там помнит из тех, да, точно. Дисульфурамчик колол. Хватило на 2.5 месяца. Ну, неважно, я как бы понимал, что мне надо тормознуться. У меня там были кое-какие отношения там с одной женщиной. Ну, и как бы я пообещал ей, что надо как бы остановиться на какое-то время, потому что это запои были какие, я себе охренел просто. Я попадал в какие-то истории, какие-то, блин, замесы какие-то. Я постоянно в милицию попадал, постоянно меня вытягивали из каких-то приключений, короче, там. То... И были такие нехорошие у меня какие-то темы там, дурноватые там, то я там... Короче, ну, короче, я мог там такое куда-то попасть, там какую-то историю, кто на какую-то блокхату попал, там меня, короче, ну, нормально побили, короче, и я убежал зимой без одежды на улицу в минус такой там, выскочил, притворился мертвым, потому что забивали нормально, короче. Вот, ну, типа, им надо было передохнуть, и я выскочил с хаты. То, короче, я там прыгал по балконам в центре. Не по балконам, я на крышу залез по этому, блядь, катадрака была. Я залез, короче, ночью на, по пожарной лестнице вот так вот, залез на крышу дома. А назад уже слезть я не мог. Я боюсь, ну, соша мне было. И я там кричал, чтобы меня сняли, короче. В результате я прыгнул на балкон человеку. Где-то в 4 утра, там такие балконы. Ну, он не застеклен, просто платформочные такие. С крыши прыгнул туда. И он меня сдал мусорнику. Ну, он выбежал меня зарезать, но я сказал, спокойно, не надо, давайте мы лучше как-то решим вопрос с милицией. Я говорю, вы не могли бы вы... Ну, я не так сказал, я говорю, мужик, тихо, тихо, вызывай МИТу, говорите. То есть, вот такие у меня были приключения какие-то такие дурноватые там, и... Ну, это тоже, это же не так все просто, это же они там забрали меня, потом они хотели мне там, короче, впаять, скинуть, мне там была кража в этом доме там. Ну, типа, квартирная там, и, короче, там, это все связано. Меня там держали довольно долго, потом там я должен был ходить к ним отмечаться, там, короче, целая история была с этими такими случаями, когда... И у меня очень часто такое было, я уже просто, не знаю, я задал, я уже просто, когда меня ловили менты, я уже на них кашлял, я говорил, что я больной туберкулезом, короче, они меня вбили в грудину, ломали ребра, короче, выкидывали с машины, ну, потому что я уже заебал, я уже не мог, короче, просто... Я постоянно вот это влазил в какой-то пластилин. Вот. Ну и тоже были такие истории, я там мог залезть в форточку магазина, там что-то меня клинило, там вижу открыто, я как-то раз уже и там оказался, я таки не понял как, короче. Что-то схватил, там выскочил. Или там, допустим, ну еще что-то исполнить такое, там сидел там, сидишь возле какого-то дома, короче, раз там кто-то свистит сверху, там, чувак, типа, лови, хлоп, там какой-то ковер мне передают, там, короче. А я помню, что этот чувак, ну, он там не живет, короче. Ну, типа, и мне там раз, мы там, я ловлю, мы идем этот ковер продавать куда-то на мясо, на базар, мясникам, короче. Ну, такое, вот это все такая, ну, это не то, что каждый день, но очень много такого было, где можно было попасть в какой-то такой, ну, легко. Просто Бог миловал там, ну, я выгребал там то, что там, ну, физически там попадал я, то есть там, один раз меня, короче, так побили, что я лежал в больнице на Червоном хуторе, короче, и я не мог ни дышать носом, я не мог, мне хрящи поперебивали, короче, у меня такая гуля была в животе. Меня скоро, я думал, все, мне пообивали почки. И вот я утром проснулся, вся подушка в крови, короче, я понимаю, что у меня все внутренности отбиты, я не пошевелиться не могу никуда, короче. И вот меня на носилки увезли в эту больницу, я там бежал, короче, бля, вот так вот. Думали меня разрезать там это вот. И в результате я съебался с этой больницы, короче. Зеленого цвета такой был там. Я там лежал, короче, и написал заяву. И, короче, я уехал. Вот. Это такое, это вот последствия. Все равно я бухал, как бы, чтобы вы понимали. Это не останавливало меня. Но я, когда уже у меня я добился до такого, что поймите, я не мог работать. То есть я не мог устроиться на работу, потому что я входил в запой, я на работу уже не выходил. Я квасил. Короче. Может, вы видели таких людей, которые запойные? Такие люди, ну... Я всегда нажирался до потери человеческого облика. Я не мог как-то вот так вот чуть-чуть выпить и типа сидеть. У меня такая тяга была сильная, что мне надо было еще, а потом хуяк, я уже никуда не помню. Я уже, мне говорят, ты сидишь и бульбу с носа пускаешь. Такое вот. Ну, то есть там для меня это нормально, когда звонят там моим знакомым, у меня записная книжечка была, там кликухи были такие, типа Крюгер, Лысый, типа Банни там. И номера телефонов. Ну тогда были эти, домашние номера. Вот звонит там человек, меня нашли где-то в парке. Там. Скажите, вы Крюгер? Это мне Дима рассказывает. А у него погремуха Крюгер. У меня нет там имен, там только погремухи и телефоны, короче. Он, ну да. А вот тут молодой человек лежит без сознания. Я вот собачку выгуливаю, мы его тут нашли, вот может вы придете его заберете. Да я не могу, там другому звонить. Короче, меня Лысый забрал, от которого дом взорвался сегодня. Вот этот дом, это вот хлопчик с этого дома, да-да-да-да. Вот. Малышка 33. А я там в парке на Волчьей Горке. Я так и не понял, как так получилось, вроде немного выпил. Вот. И я не помню этого, то есть я не помню, как меня кто-то забирал. Я просто просыпаюсь, и всю эту историю, что я там где-то заснул, я этого не знаю. Я не знаю, это у меня сплошная вот такие вот выбитые куски, выгрызанные, как в этом доме, вот фрагментом вырвало 6 квартир. 3 этажа, или сколько там, вырвало просто, нету его. Вот у меня нету, в памяти этого нету. Я не могу вспомнить, вообще не могу ничего. Поэтому я понимаю тех людей, которые вот, допустим, в фильме, допустим, что-то фильмы вспоминаются, как вот этот, про Тома Сойера, когда говорили этому, я не помню, там актер такой известный, Ролан Быков, по-моему, Ролан Быков. И он его зарезал Индия Джо, там человека на Павлович. А тот был бухой. А он говорит, это он зарезал. И его судят, ему говорят, ты был пьяный, ты его зарезал. А тот его не зарезал. Он говорит, признаю вину, да, я был пьяный, наверное, я его зарезал. И вот так вот на меня повесь что-то, что ты там что-то сделал, я же не помню. Вот я, блин, хрен его знает. Я тоже думал, вот это б я был на месте человека, мне бы сказали, что ты там что-то сделал. А я этого не помню, а я этого и не делал, и все. Ничего нельзя, потому что, ну, блин, хрен его знает, я не помню. Если быть честным, я бы сказал, я не помню. И все. Все, что хочешь, то и делай. Ты мне деньги взял, один говорил там. А я там знаю, брал я у него бабки или нет. Ну, не знаю. Вот я девятку делал, вот он мне говорит, а ты помнишь, ты там у меня там деньги брал? Там. Я говорю, чувак, я, конечно, не помню, но у тебя, чувак, чтобы денег взять, это зимой снега хуй допросить. Ну просто, я знаю, что человек никогда никому ничего не дает. Там сколько я у него помню, просил, дай хоть 50 копеек. Не-не-не-не, ничего. А тут слышишь, он мне дал 10 гривен. Тогда бутылка водки стоила 2 гривен, потом 5 гривен, я помню. Ну сейчас уже цены другие. Бо я давненько не пью. Так что и такие есть персонажи, которые могут пользоваться этим, конечно. Вряд ли он мне что-то дал, потому что никогда не давал. Вот. Но я помню, что-то я ему там отдал. Я говорю, ну типа, ладно, на тебе денег. Такое вот. Ну в результате что? В результате я мучился, и мне уже это вот так вот. Я уже не мог себе, ну на работу я не могу, отношений завести я не могу. Хотя хочется. Я завидую людям, я выходил на улицу. Жил я с мамой, чтобы вы понимали. Со мной уже как бы, ну особо я понимал, что мне не светит работать, ну куда работать такое? Я запой и все. Я мог подрабатывать где-то что-то там, подработать денег и пропить. И я помню, что я сижу на трубе вот так вот на районе, идут люди, у нас общежития такие там, это идут люди утречком, то ли на работу, то ли на учебу, молодые девочки, молодые ребята. А я сижу и я понимаю, что я не могу, ну вот я им завидовал, что у людей жизнь есть. Они идут, они улыбаются, что у них они идут на работу. Я себя ощущал довольно длительный период времени, начал ощущать, вот я помню это состояние. как чужой на этом празднике жизни. То есть я абсолютно не вписывался, я не мог стать частью этих нормальных людей. Это пиздец, я помню. И впереди у меня была чернота, помню, чернота. Я не видел выхода, я не видел вообще, как мне жить дальше. Я столько бился головой об стены эти, я не мог понять, что мне делать дальше. Ну, там были какие-то лечения, еще клиника Майорова, там то все. Потом я попал на Качалово, первый раз попал, когда у меня были белые горячки. Я когда, ну, вот у меня был один раз такой запой, недели три я квасил, а потом я начал принимать по совету покойного, мамы покойного моего товарища, собутыльника Ларика с Воскресенки. Ну, помер он. Ударился пьяный головой об... С трамвая выходил, развернула его так он затылком об плиту вот эту, что на остановках трамвайных. Его забрали на спецтравму, а там разорвалось что-то в мозгу, но они этого не смотрят. Там просто зашили, и мама 70 гривен заплатила, выкупила его. А у него через... Ну, потом тело его, она не могла дверь открыть, он, видать, полз, хотел выползти из квартиры. Ну, в дверях лежала, но там через несколько дней он и умер, короче. А оказалось, что внутри у него лопнуло что-то, кровоизлияние было. Ну, бухой был, ударился сильно. Вот, и, короче, и, ну, и были белочки у меня. Я 3 недели пил Пропротен 100. Я пил такой медикамент, это для быстрого выхода из запоя. Я не знал, я тогда что-то не знал. Я думал, что это, ну, типа, попей, это полезная штука. Тогда бигборды были такие, Пропротен 100, по телеку рекламы. Короче, я быстренько вышел из такого длительного запоя, и на 3-е сутки у меня начались приступы белой горячки. Довольно неприятная штука, потому что я как бы, у меня такие были, там реальность, которую нельзя отличить от галлюцинации, от реальности отличить нельзя. Я же уже 3 суток не пью, но я не спал тогда, я не спал, у меня было такое тревожное очень сильное напряжение. У меня такое ощущение, что в комнате у меня поднималась температура воздуха. Я настолько накалялся внутренне, что прямо температура вокруг меня была, подымалась прямо, кипела, прям пространство вокруг меня кипело. Ну и там, короче, по телевизору мне рассказал один мужик, что надо, что демон, кто демон, надо его, короче, убить. Демон, который любит гулять по кладбищу, его имя, я имя его не запомнил, короче, этого демона. И живет он высоко, я сразу понял, кто этот демон. Это мой друг Витя, который любит хавать мак, бухать и курить траву, и опиум, и все вместе. И я видел, как у него, я помню, как я с ним бухал, и он так садился. О, сейчас меня прихоню. Поднимается, у него глаза красные, светятся, как фонари такие. И я это так, мне так страшно было, блин. А потом я понял, что Витя, оказывается, не человек, а демон. И надо спасать людей от этого демона. И я предупредил всех, там была у меня девочка тогда одна там. Ну, она заехала ко мне, я говорю, все, я вычислил демона, звоните в колокола, позвоните моей тете, она там православная, чтобы били в колокола. Ну, короче, как в фильме про Булгаковского, «Мастера Маргарита». Вызывайте овчарку с милиционерами, да? Вот это у меня было. Звоните в колокола, я нашел демона. И я, короче, клеманула меня где-то в утра 4, я взял такой нож здоровый и пошел убивать демона. Но какой-то голосок у меня был такой... Типа, а может не надо? Такой еле-еле слабенький. И такое огромное, надо спасать людей, надо. То есть я был силами добра и света. Зло надо было убить, чтобы спасти всех вас, как вы понимаете, все человечество и ваших внуков и правнуков. На мне лежала огромная ответственность. Спасти мир от зла. Я звонил очень долго в дверь, стучал, мне никто не открыл. Я был огорчен и ушел домой. Я потом Витя рассказал через какое-то время. Он говорит, ты что, больной придурок? Я больше с тобой вообще никогда. Не подходи ко мне. Вообще никогда не. Но в результате, через какое-то время мне рассказали, что Витю таки зарезали в тюрьму. Может, в натуре был демон? Я не знаю. Не, ну, да. Ну, как бы это так, немножко юмора. Вот. И попал я, значит, на Качалово, ну, Демеевка, Качалово, там лечили, в то время это было, там, 2001 где-то год, по-моему, и там лечили меня галоперидолом, я такой был медленный, такой медленно разговаривал, думал, ходил, и меня тогда доктора, вот это, ну, она медсестра, она мне делала уколы, я и говорила, что смотри, вот у тебя, говорит, Я проработала около 20 лет в Павлово, и говорит, что там такие ребятки, которые заходят в такое состояние, как ты, и назад уже не выходят они. То есть они там и ходят в этом мире, где вот такое вот у них это все. Ну, типа, ты когда, говорит, ну, типа, у тебя запой, ты не, резко не бросай пить, снижай дозу постепенно. Потому что, говорит, у тебя клетка, ну, как, попадает алкоголь в кровь, долго попадает, определенная большая доза. И организм так устроен, говорит, у людей, что когда яд в него поступает, он перестраивается на приемку этого яда. Все органы, ну, перестраиваются, чтобы спастись, чтобы не сдохнуть. Он перестраивается, понимает, в него вливают яд. И у него он уже готов, что сейчас в него вольют, сейчас в него вольют, сейчас неделю в него вливают, вторую в него, третью. А потом хуяки перестают давать. И он такой, не понял. И вот в это не понял происходит вот это вот в голове. Это переходный период, когда он не готов, перестроился на определенные экстремальные условия такие. И ему тут эти условия убирают резко причем. Поэтому, говорит, дозу надо снижать. Нельзя ни в коем случае, у нас в книжке написано, некоторые у нас держат алкоголь, чтобы дать человеку, чтобы он не сошел с ума, у него в приступе белой горячки не исполнил или не помер. Это очень опасная штука. Я так потом боялся после этого. Я всегда рыгал никак, но я обязательно в себя впихивал. Уже не мог, уже мне не лезло, но я понимал, что надо снижать потихоньку, потихоньку. Вот несколько дней я снижал потихоньку. Так что если будете иметь дело с алкоголиками, имейте в виду, что это очень важный момент. Не это вот. Я что-то много рассказываю о первом шаге. Так вот, первого шага, короче, я попал, второй раз уже я лег на качалово. Я так добился до чего, ребята, что я не мог. Я ходить уже не мог. Так, я очень был худой такой, анорексичный. Я очень ходил так потихоньку, так может, так, слабенький такой. Я от пола не мог ни разу отжаться. Меня положили на качалово в 2003 году. Я, короче, тогда было прикольно, очень такой свежий ремонт, много докторов. Они потом все поувольнялись по частным клиникам. Вот. И там я узнал о анонимных алкоголиках, о программе. Вот. А до этого у меня был религиозный какой-то опыт. Я ходил к Сандею, потом еще к каким-то протестантским ребятам, еще к каким-то другим, в православную, вот здесь на Арсенальное я приходил. Батюшке пытался ему что-то рассказать. Он, все, я все понял, я по тебе уже вижу, что вот тебе крестик. Вот тебе книжка, читай. Я с этой книжкой, помню, наливайку пришел. Я ее спрятал, чтобы никто не видел. Но я домой не дошел от него, я сюда спрятал. Очень толстая такая, с картинками. Он говорит, для тебя как раз, это для деток, говорит, ну ты как раз примерно как они, вот, там, картинками, чтобы наглядное пособие, для подростка, такая толстая. Ну в результате, короче, что я узнал про анонимные алкоголики, и мне они зашли как-то. Я сразу пошел на группы, 2003 год, и я до сих пор хожу, сразу я не отрезвел, значит, я вообще, ну, и я вообще удивлен, что я вообще отрезвел, потому что не религия, я очень был религиозным таким, сильно набожным человеком в определенный момент. Я еще в ЭИ ходил, вот два года этих, я продолжал ходить в церковь, очень мне нравилось слушать это все, быть частью этого всего, это все мне так как-то трогало. Но я все равно срывался в запой. Ну, короче, попал я на группы, и вот я ходил на группы, и все равно у меня первого шага не было, хотя я книгу читал, я все равно... Это для меня было сокрыто. Что значит моя жизнь неуправляема? Что такое быть алкоголиком? Я до конца не понимал. Как и многие, эта болезнь очень, она хитрая. Она такая, в чем... Я ее не вижу, я ее не понимаю. Вот все, слова ты мне расскажи про нее, а я все равно не понимаю ее. Это темное пятно для меня. Я как бы сам, как носитель этого заболевания, не могу оценить степень своего бессилия. Не могу. И в определенный момент я услышал потом уже на одном спикерском, такой Боб Дерл приезжал, америкос, 30 с чем-то тогда было у него лет трезвости, он сказал, что алкоголик ходит на группы, ходит, и настает момент, когда у него раскрываются небеса, он сказал, и он начинает видеть правду о том, что с ним происходит. Потому что это закрытые небеса, я не вижу этого, это непонятное. Но когда раскроются небеса, вот это все можно сделать. Потому что без этого это нельзя сделать. Эти вещи невозможно сделать. Вообще невозможно. Мне, как человеку, который не понимает первый шаг, не осознал его глубоко, просто я не могу это сделать, потому что мне болезнь не даст это сделать. Это невозможные шаги. Они полностью разрушают заболевание и вот эту степень эгоцентризма, которая разрушительна для меня, там написано... Она до такой степени, я эгоцентричен, во-первых, я этого не вижу, я не понимаю, как носитель эгоцентризма, я не понимаю степени своего эгоцентризма. Его не видно просто, мне не видно. Со стороны, возможно, видно, а я сам себя не могу увидеть. Вот я других могу увидеть, себя я не вижу. Такое заболевание хитрое. так и эгоцентризм. Поэтому вот здесь у меня открылись эти небеса, и я осознал, что я болен заболеванием, что мои запои наступают не по моему велению, не когда я хочу, а наступает обострение заболевания моего. Оно цикличное у меня, цикличное. Вот я не могу не пить. Ты мне эту водку суй, я могу не пить, я запой. Я даже на дни рождения, Новые года не пью и все. Но наступает время пить, и у меня психика меняется в тот момент. Я вхожу в какое-то другое измерение, и все, что я знал, вот у меня меняется психическое состояние, и все, что я знал, как, что бы мне не угрожало, какие бы задачи не были поставлены, как вот в книжке написано, дело у человека, доктор пишет, я знал много пациентов, у которых были сделки деловые на крупные суммы, которые должны были решиться в их пользу. И за день-два до этой даты они напивались, и сделка срывалась, потому что они были в говно. Не потому они напивались, что хотели денег получить, а потому что они не могли. Не входя, они просто время пить наставало, психическое состояние менялось. И в этот момент, в этом психическом состоянии, я становлюсь бессильным перед первой рюмкой. И эти состояния невозможно, доктора не могут, когда уже достаточно я болен, их невозможно убрать, чтобы они перестали быть. То, что я не могу выпить и контролировать, это херня все. Ну вот у меня аллергия на цитрусовые, я их не ем просто, да и все. Если я прекрасно знаю, что я выпиваю, у меня тяга включается, ну не пей, да и все. Но я психически, я не могу не входить в состояние, когда я пойду пить. Не могу, этого нету. Вот мне говорят, не бери первую. Вот скажи такому человеку, не бери первую. Он, да, не буду брать. Вот я 2 года ходил, не бери первую. А как не возьмешь, если у меня психическое состояние? Не, я же себя в его включаю. Я болен психиатрией, страшной психиатрией. Я наступает время психиатрии моей пить. Я становлюсь другим человеком. И там пей, нельзя пить, убьют, там изнасилуют, угрожали там, да, это другими. Я в том состоянии нахожусь в совершенно другом измерении. Для меня это не работают, эти угрозы. Одно только работает – связать меня. И то меня закрывали в хате, я лез через соседку, снимал штапики через балкон, окна, чтобы через нее выйти. И, ну, в результате там, короче, я понял, что мне не хватает инструментов, чтобы аккуратно. Встал на ящик на этот у себя, цветочный, 4-й этаж. И не понял, как, короче, он ушел от меня. Он был гнилой. Я только так и не понял, только пальчиком зацепился. Как зацепился? Я был совершенно невменяем. И какая-то сила как выбрасывает меня на балкон. Я такой, я вообще не понял, что произошло. Ушел цветочный ящик. Кончиками пальцев, мочками я зацепился за бордюр балкона. Это пиздец. Я был совершенно ослабленный в запое в таком. И вот какая-то сила меня закинула. Я позвонил этому Вите Метлову. Говорю, Витя, я веревку скину, мне бухло. И он мне подымал, я там. Мы на телефоне, я на домашнем, и мы пили, короче. Я скинул деньги ему, он себе взял, он там сосед мой. И мы пили. Ну давай! И все это. Просыпаюсь, трубка лежит, короче. Вот. И вот первый шаг случился, я прозрел. Вот я вам скажу, откровение первого шага меня просто кинуло в такую жалость к себе. Я понял, что во мне есть такое заболевание, которое полностью владеет мной. Я не могу ничего с этим сделать. Я настолько болен, остановить это невозможно. И куда моя вера исчезла в какого-то Бога? И куда, я уже не верил, я вот тогда, в тот момент, когда я вот это пришло мне осознание, я уже понял, что я умру по-любому, это невозможно остановить. И не помогут мне никакие анонимные алкоголики, я 2 года ходил. Никакой Бог мне не поможет. Это все такое мелкое, такое бессмысленное какое-то стало. Такое неэффективное, был я и была смерть, невозможность остановить. И я чего-то упал на колени, начал плакать и молиться молитвой, Господи помилуй, 2 слова. Все. Господи помилуй, и всю ночь. Я вот такой, пиздец, курс состояния, куда пиздец. И мне звонок от Валика преподобного, был такой чувак у нас, он одногодка моей мамы. Говорит, Вова, говорит, смотри, ты такой алкаш, что тебе надо шаги. Вот, говорит, другие могут так на группы ходить, а тебе без шагов, ну, блядь, ну ты такой, тебе надо, это программа для таких, как ты, придумал. Без них не получится остановить вхождение в эту психиатрию. И он говорит, давай пройдем эти шаги с тобой. Я говорю, будете моим спонсором. Я его так и на вы называл, но он был одногодка моей мамы. Он такой дед, ну для меня был уже, как бы в отцы годился. И вот он, мы прошли первые 5 шагов, а потом появился Олежка, американец. И я вижу, чуваки делают так программу, блин, ни хера себе. Он с Америки привез вот эту вот, как бы такую уже наработанную, такую интересную схему-систему. И я просто, меня жаба задавила, что чуваки будут круче меня. Серьезно. То есть эта тема простая, элементарная. Бог использует мои дефекты характера в пользу. Как я потом услышал фразу, мне понравилась. Бог такой, такой мудрый, что рисует кривыми карандашами прямые линии. То есть я прямой карандаш, о, кривой, а он может мною нарисовать прямую линию. Типа. Ну то есть и меня кривого горбатого, подефективного, использовать так, как надо. И это было, могу рассказать историю, когда висели на костельной огромные сосульки, и, короче, я цепанулся с человеком в споре, я спорщик, особенно раньше вообще. Что ты мне будешь доказывать? И пока мы вот остановились, перед нами, короче, глыба в килл 200. И я понимаю, Господи, спасибо, что ты меня с ним гаркаться, и мы не пошли туда. А я остановился, и мы там, что? И тут, ну вот мы не сделали эти два шага. Головой вот так, туда бы мы, короче. И я тогда понял, что Бог может использовать мои какие-то вот такие дефекты, чтобы мне во благо. Ну, один из случаев. Я его всегда вспоминаю. Это был самый яркий, наверное. Хотя было ярких много. Помню, парился деньгами, жлобство мое, со жлобством. Вот, нахера я столько заплатил человеку, блин, так что-то много, нихера себе. Вот, и короче, деньги. Иду я, это поздно было, возле детского мира, там никого нет, мокрый снег, заморж. И так такая бумажка летит ко мне. Ну, это было давно, 200 гривен только. Под ноги мне хлоп и упал. Я такой, нихера себе, поднимаю. Иду дальше, еще 200 гривен. Я говорю, Господи, я понял. Не надо деньгами париться, ты мне надуешь под ноги. Только не надо это париться, потому что у меня на натуре под ноги надувает. Ну серьезно говорю, вот это, а я парюсь именно так прям киплю прям. Ну типа успокойся на тебе, ну что такое успокойся. Но я, короче, включил фонарик на телефоне, облазил все, замерз. Нихуя не нашел больше, ни копейки. Наверное, минут 40 я лазил, всю территорию облазил. А там банкоматы стояли, ночью было можно снять. Видать, кто-то снимал, ну и потерял эти бабки. У меня такое тоже было. В такси сажался, таксисту показывают деньги мимо. Приезжаю, все карманы, меня таксисты на вокзале обыскивают. Мафия вот эта. Нема. Снимай джинсы. Я говорю, не надо, ребята, этого делать. У меня там на вокзале были знакомые. Короче, отдали мне потом эти джинсы, извинились. Я говорю, я же вам говорил, не надо этого делать. Ну, мы не поверили тебе. Робу мне надели, да, я помню, такое было. Короче. Ну и, собственно, вот, может, вопросы будут. Вот я и хожу, отрезвел в 2005 году я. С того момента, как Господи помилуй, у меня... Не было искушений таких сильных, чтобы прям я там вопрос выпить, вот как-то не было. Вот, не убегаю от бухла, но и не бегу к нему, но и не убегаю. Легко себя чувствую в компании, где пьют. Ну, не тоже как легко. Ну, имеется в виду, где там, допустим, Новый год могут отметить, там, выпить на курсах. Я ходил когда-то, там, девочки шампанское, я им открыл. А как не откроешь? Ну, блин, если я там... Один был такой, что они ко мне обратились, ну и был какой-то такой, они, ну, я похож еще на кого-то, что можно попросить открыть шампанского, к тому они бы и не подошли. И я конечно, а что я? Я не могу, я, блядь, больной, я что я буду? Я такого, ну что за глупости? Конечно, открыл, конечно. Я говорю, я только пить не буду. Так ты налей себе, не пей. Я так с ними тух-тух поставил, типа там, ну что-то там. Вот, то есть дома у меня там бухлишко бывает, но это там, потому что не мое, оно там все лежит, бывает, мне дарят бухло. Я когда-то нашел кошелек с деньгами, еще молюсь, помню, это с анонимными мы гуляли, лежит под лавкой кошелек набитый. Я, короче, и молюсь, Господи, чтобы только не было там никаких документов, чтобы не отдавать. Короче, а там и баксики, и еврики, и гривны нормально, и пластиковая карта, студенческий билет консерваторской девочки. И, короче, я под консерваторию подхожу на следующий день, говорю, знаете эту девочку? А там такая красивая, пипец. Да, мы знаем, она вот с такого-то курса там. Ей позвонили, короче. Вот этот парень, говорит, знает ее, он с ней типа гуляет. Раз позвонили, она приехала, взяла такси, я ей отдаю. Я говорю, пересчитайте. Я не буду считать, я верю вам, вы такой человек. Я говорю, а меня спонсируемый ждет на конце. Я говорю, у меня времени нету. Она мне так, смотрите, я вам такой подарок принесла, бутылку вина, короче. Я его раз сумку. Вы даже не посмотрите на это. Я его спорту. Это вино, говорю. Вы ж посмотрите, какое это вино. Я для вас, ну, свое, со своей коллекции, я с Португалии, она концертирует где-то, на флейте. Такая Настя Каменский, только в 10 раз красивее. Серьезно говорю. Там такая тетя пришла, я такой. И я иду и думаю, блядь, вот это я. вместо того, чтобы с этой барышней выпить этого вина, она так хотела со мной поговорить. Я иду к этому Роме, наркоману, читать большую книжку, блядь, спонсировать его. И я такая жалость себе, такое уныние, думаю, блядь, вот это я живу, вот это анонимные алкоголики, блядь, не выпить, не закусить, не потрахаться, сука, вот это ходишь, блядь. Какая, это я такой, для нее я был такой человек, я дал ей бабки, я там это, все дал, блин, я мое. Легко, все можно было бы, как бы, дешево. Она такая, о, вы просто великий, как это, я первый раз вижу такого, я говорю, все, я пошел. Так печально было мне, такой, внутри такой, так, прямо жалость, я думаю, бля, ну вот это житуха у меня, думаю, люди живут вот это. Интересная житуха, да, но это все, ну слава богу, как бы, живой трезвый день по дню, вот с 15 сентября 2005 года, имея такой диагноз, да, я на динамическом досмотре стоял, потому что как бы меня там приезжали домой, там иногда наведывались по телефону там с Демеевки, там в шок, как себя ведет, кто, как он это, потому что как бы такой чувачок, там я такой зовут. Спасибо.
Подякуємо, Володя, да. За цікаве спікерське. Перед тим, так, як задавати питання, нагадаю про нашу сьому традицію. В кожній групі А слід повністю спиратися на власні сили, відхиляючи внески зовні, відповідно до якої ми самі себе отримуємо на наші анонімні добровольні внески. Розмір внесків кожен з нас визначає сам для себе. Для тих, хто недавно з нами або у кого тимчасове складення з фінансами, нехай вас це не турбує. Так, прошу, кого питання? Так, будь ласка.
Я зовут Николай, я наркоман. Я почувствую сопричастие, очень нежное сопричастие. Дело в том, что вы сказали, что для вас алкоголь был как вот первое употребление, да, вот это кувал. То есть он, я так понимаю, связан с какими-то детскими... Нет, просто я вот в этом чувствовал сопричастие, понимаете?
Не первое употребление. Я в детстве, у меня алкоголь попал в 5 лет случайно, на поминках, я выпил, думал, водичка. Алкоголь был у меня в 12 лет, но вау было позже у меня. Именно мне задан был вопрос, когда? Не первый раз получил кайф, не когда первый раз выпил. Я до этого выпивал, у меня кайфа такого не было, когда был маленький. Но вот настал момент, я же говорю, это было лет 13-14, когда вот я почувствовал этот кайф. Я к нему дорос как-то, да? У маленького ребенка, 5-летнего, ну какие у него комплексы? Он ходит маленький, голый может ходить.
Я
его образно.
Может, не понял немножко, просто возможно, чуть не понял.
Да.
Смотрите, просто возможно в детстве после я почему чувствую сопричастность. Например, у меня детство было тяжело, да, относительно там детскими травмами наполнено. У вас было что-то подобное, просто чтобы я понимал, как мне дальше бороться с моей тягой, да, вот этой, которая у меня происходит. У вас были какие-то моменты, у которых у вас было в детстве там мало положительных эмоций. Если у вас так алкоголь вызывал такие эффекты вау, вы меня, надеюсь, поняли, правильно?
Да, да. Чтоб сказать, что сильно там травмированный был, прям сильно, нет. Но я ощущал, ну я видел ребят, у которых были более богатые родители, ну в детстве, да. С меня некоторые там тянули приколов, Олимпиада 80 было такое там, вот у меня у приятеля, допустим, в 80-м году папа был товароведом, это мой друг, да, и вот и 80, Олимпиада 80, и у него вот тогда уже джемы были, жвачки, соки, трубочки, это вот, бананы там, вот это все, куча, он принесет, там типа, на, типа, чувак, типа, раз, это нам было сколько в 80-м-то, ну, малые еще были там, да, и он, и такой, на, иди отнеси маме своей, она такого никогда не хавала, типа, там, такое. И вот это он меня там, ну, прикалывался, что у него это есть, а у меня этого нет, мы не можем такое себе позволить, а он типа, ну он типа крутой, типа, да. Но мне нравилось то, что я тогда мог дать ему пизды, как, ну просто я был малой, до определенного времени, потом уже не мог. Вот, то есть в этом плане. Ну так, чтобы травмы такие, что там серьезно там, ну были какие-то там моменты, где я там, ну, серьезных прям таких вот, чтобы в семье там какие-то, проблемная семья какая-то или там, такого, ну, сильно не было. Но были, я же говорю, что...
То
Ну, короче, были моменты, где я, будем так говорить, я что-то хотел из себя представлять перед определенными людьми, но я понимал, что я этому не соответствую, будем так говорить, внутри себя. Вот. То есть мне приходилось играть некие роли, да, показывать из себя, что я вот такой. Но на самом деле я внутри понимал, что я не такой. И это вот несоответствие было видно для меня, для моей психики, и частично и той, тем дискомфортом. То есть я не был самим собой, я не был. Я все время надо, вот как-то был там, ну что-то, надо тут так, ну, все время что-то вот таким делал. Наверное, да, но плюс еще наследственное у меня.
Спасибо большое за ответ. Еще чувство сопричастности возросло в два раза.
Да?
Спасибо большое.
Ласка.
Серега, алкоголь. Я на первый рок-н-рольчика знову передивлюся. Таке цікаве життя, класне, цікаве. Чого бухати все ж таки бросив? Що було перше поштовхом?
Бухати чого бросив?
Так.
Так а куди ж бухати, якщо вже, ну, все. Ти ж представляєш, що таке чоловік, який, ну...
Здоров'я.
Здоров'я, мозги текли. Я, ребята, у мене так текли мозги, я не понимал, хто я даже іноді. То есть я человек или я существо какое-то. Меня клинило, я думаю, может мне уже, я вот такой, может мне начать убивать людей. Ну потому что уже, шо уже, кужа уже дальше. Да, то есть, ну то есть, я работать не могу, жизни впереди нет, чернота впереди. И, ну, спасается тот, кто хочет жить. Тот, кто не хочет жить, такие, как я, ребята, уходят в смерть. У меня было желание жить внутри, вот эта жизнь, которая была внутри, я имею в виду жизнь с большой буквы. Бог то, что изначально да, каждому дает, оно спрятано. Оно мне кричало, спасайся. И я слышал такие знаки. Я слышал, когда я там заходил вот, на Качалово, первый раз ну, вот, женщина слышит, говорит, о, еще Бог одну овцу заблудшую нашел. Я эти фразы потом вспоминал, а я еще такой под таблетками. То есть, ну вот такая какая-то история мистическая, да, что нам повезло. Есть люди, которые спасаются. А есть основная масса уходит умирать. Мне очень повезло, потому что статистика говорит, что основная масса, один из 36 таких, как я, выживает. Остальные все уходят в смерть. Представляете, какое у меня место? За это место надо держаться двумя руками и ценить это, потому что основная масса таких, как я, давно уже, ну, они просто, это, ну, смерть. Выжить практически невозможно. Спасибо.
На жаль, час нашого зібрання вже доходить, добігає кінця. Подякуємо Володі ще раз за цю розмову. Ще є, будуть запитання, можна підійти до Володі особисто, задати запитання. Тому завершальне слово. На завершення хочу нагадати про анонімність. Тому, кого ви бачили, що ви почули, нехай залишиться в стінах цієї кімнати. Усі думки, висловлені тут, це думки тільки тих, хто їх промовляв. Прийміть те, що вам сподобалося. Розповіді, почуті вами були розказані в довір'ї, збережіть їх тільки у вашій свідомості. Ми будемо раді бачити вас знову, усіх бажаючих долучитися до молитви про душевний спокій.